Радио Донбасс Реалии.
Это радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. С вами в студии в течение этого часа буду Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 24 ноября, вторник. Гражданам, имеющим мобилизационное предписание или получившим повестку военного комиссариата, необходимо явиться на пункты сбора в указанные сроки, при себе иметь паспорт. Такие СМС получили мужчины в подконтрольном российским гибридным силам Донецке утром 23 ноября. После этого, по информации радио «Донбасс Реалии», к адресатам сообщений начали являться сотрудники так называемых военкоматов группировки ДНР, убеждая их, цитата, «прийти на сборы». Зачем Россия в разгар перемирия объявила мобилизацию в неподконтрольном Донецке? Для каких целей группировка ДНР может усилить свой первый армейский корпус местными запасниками? И удастся ли это сделать? И может ли Российская Федерация начать новую атаку на Донбассе? Об этом мы поговорим в студии. С нашими гостями сегодня это волонтер благотворительного фонда «Вернись живым» и ветеран войны на Донбассе Андрей Рымарук, а также аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич. 0800 300 403, номер прямого эфира, звонки бесплатно со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Как вы относитесь к таким письмам счастья в неподконтрольном Донецке? Если живете в этом городе, расскажите, что говорят об этом, как собираетесь реагировать. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А сначала послушаем новости. Слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Почти 70% переселенцев нуждаются в жилье. Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, около 27% переселенцев, арендующих жилье, говорят о рисках выселения из-за невозможности оплачивать аренду. При этом приблизительно 1% переселенцев получил жилье при государственной поддержке. Денисова отмечает, что на государственном уровне до сих пор нет официальных данных о потребностях переселенцев в жилье, отсутствует информация и о количестве тех, кому жилье предоставили при поддержке органов местного самоуправления. Напомню, по данным Офиса омбудсмена, 1,5 миллиона граждан Украины были вынуждены переселиться в другие регионы страны из-за российской агрессии против Украины. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования 4 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, обстрелы фиксировали в районе Красногоровки, Авдеевки и Водяново. Потерь нет. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Горловки, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщают. Судебное заседание по делу экс-мэра Славянска Нелли Штепы возобновились после длительного перерыва в Харькове, сообщает Суспільне. Напомню, что в октябре рассмотрение ее дела было отложено из-за карантина и болезни обвиняемой. На сегодняшнем заседании стороны опрашивали свидетелей. Следующее заседание состоится 2 декабря. Напомню, Неллю Штепу обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины. 5 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом в Луганской области за прошедшие сутки. Об этом сообщает областная администрация. Кроме того, в области выявили 40 новых случаев заражения. Больше всего таких случаев 16 выявили в Северодонецке. На Донеччине за сутки 1 смерть от осложнений ковид. По данным главы областной администрации Павла Кириленко, скончался житель Шаховской УТГ. Кроме того, в области выявили 236 новых случаев заражения. Больше всего в Мариупольской УТГ. В Верховную Раду в ближайшее время внесут законопроекты для помощи бизнесу и наемным работникам в условиях карантина. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Согласно этим законам, предприниматели и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие, получат материальную помощь в размере 8 тысяч гривен. Согласно расчетам, более 1 миллиона украинцев смогут получить помощь по этой программе. Кроме того, объекты хозяйствования получат материальную помощь для сохранения рабочих мест. Напомню, что в Украине действует карантин выходного дня. В выходные запрещена работа общепита, развлекательных центров, заведений культуры, спортзалов, бассейнов и прочего. По прогнозам синоптиков, завтра, 25 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди, ночью с мокрым снегом. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 0 до 2, днем от 3 до 5 градусов тепла.
Это были новости. Также наша команда держит в поле зрения все интересные публикации, которые касаются Донбасса. И вот что советуем вам почитать сегодня.
У Украины есть шанс наказать Россию за военные преступления, утверждает заместитель генерального прокурора Украины Гюндус Мамедов в интервью еженедельнику «Зеркало недели». По его словам, прокуратура уже зафиксировала свыше 20 тысяч уголовных правонарушений, более чем в 5 тысячах уголовных дел. Эта статистика охватывает все преступления, связанные с вооруженным конфликтом. В них фигурирует почти 9,5 тысяч человек, в том числе высшее руководство России. Мамедов напоминает, что наказание за такие преступления неотвратимы, так как не имеют сроков давности. Подробнее читайте в интервью на сайте «Зеркало недели». Главарь группировки ДНР Денис Пушилин объявил мобилизацию на оккупированной части Донеччины. Судя по всему, это его личная инициатива, считает сайт Depo.ua. По данным разведки, в октябре в Урдло российское командование уже проводило проверку членов незаконных вооруженных формирований, включая резервистов. Возникает вопрос, для чего это? Ведь производится мобилизация только в Урдо. Издание отмечает, что таким образом в Донецке пытаются закрыть кадровые дыры после выезда части так называемой армии ДНР в Нагорный Карабах. Подробнее в статье «Запахло предательством» на сайте Depo.ua. Украина в десятке стран с наибольшим количеством бездомных животных. На Донбассе эта ситуация ухудшилась в 2014 году, когда люди бежали от войны, оставляя своих домашних любимцев. Об этом пишет сайт «Свои Сити». Издание отмечает, что государственной политики по гуманному регулированию количества таких животных нет, и миссия по их спасению пока ложится на зооактивистов. При этом есть города, где действует специальная программа. Однако все нивелируется тем, что люди продолжают выбрасывать собак и кошек. По словам зоозащитников, 90% уличных животных – бывшие домашние. Подробнее об этом на сайте «Свои Сити».
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Приветствую слушателей «Громадського». В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, через несколько минут мы начнем разговор в студии, куда вы можете звонить по номеру 0800-300-403. Поговорим о том, зачем Россия в разгар перемирия объявила мобилизацию в неподконтрольном Донецке, о чем сообщили вчера источники радио «Донбасс Реалии» в этом городе, для каких целей группировка ДНР может усилить свой первый армейский корпус местными запасниками, и удастся ли это сделать, и может ли Россия начать новую атаку на Донбассе. Об этом мы поговорим в студии, также в программе расскажем вот о чем. Во всем мире врачи, медсестры и санитарки в группе риска заражения коронавирусом. Что расскажет избранный мэр Краматорска Александр Гончаренко о своих планах? Зугре, Старес и Снежная. Как выглядит дорога из Донецка в Луганск? Оставайтесь с нами в этот час.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Во всем мире врачи, медсестры и санитарки в группе риска заражения коронавирусом. В Украине за время эпидемии, по официальным данным, заболели почти 34 тысячи медиков. 309 из них умерли. Журналисты телепроекта «Настоящее время» поговорили с врачами Киевской больницы скорой помощи о том, как они болеют и как справляются с нагрузкой.
Врач-анестезиолог Мария Кисель-Загорянская делает обход своих пациентов. Сейчас у нее их 9, все без сознания, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Дело в том, что из-за того, что некоторые больницы сейчас не принимают свои основные патологии, к нам приезжают, у нас поток пациентов значительно увеличился.
Мария на работе уже несколько суток подряд. Говорит, количество работы увеличивается каждый день. К тому же сейчас треть ее коллег с диагнозом COVID-19 находится на больничном.
Достаточно интенсивно и интересно. Работа, которую я лично очень люблю. Поэтому и вместе с молодым возрастом это позволяет работать сверх нормы и сохранять и хорошее соображение, и спокойствие.
Среди тех, кто заболел, Яна Ковтун.
Пришла после работы, после суток, ну, как обычно, усталость после работы, перед сном поднялась температура.
И Яна, и ее муж работают врачами в больнице скорой помощи. Теперь оба лечатся дома.
Вот, запахи и вкусы сегодня пропали. Чувство странное, непонятное, ну... Да, сегодня пропали. Уже ничего не чувствую.
Яна говорит, что хочет побыстрее вернуться к работе. Знает, с какой нагрузкой сейчас сталкиваются ее коллеги.
Ну, поток людей очень увеличился. То есть переболело очень много моих коллег по работе. Переболело очень много там знакомых, друзей, знакомых родителей. Ну, болеет сейчас очень-очень много людей.
Заведующий отделением профессор Игорь Малыш так описывает нынешний режим работы.
И если мы говорили о первой волне, то сейчас, похоже, пришла настоящая цунами. Увеличивается от дня ко дню количество больных, увеличивается и тяжесть этих больных. К сожалению, тоже они остаются тяжелыми.
Тем не менее, говорит врач, пока коллеги держатся. К такому режиму работы готовились с весны, когда в Украине зафиксировали первый случай заболевания COVID-19.
Ни один врач, ни одна медицинская сестра не пришла ко мне с заявлением, что она хочет уволиться с работы или уйти в какой-то неоплачиваемый отпуск. Наоборот, люди подходят и говорят: Игорь Ростиславович, мы бы хотели работать, понимая, что многие болеют, понимают, что большая нагрузка.
Специфика этого отделения реанимации в том, что здесь пациенты в основном нуждаются в экстренном хирургическом вмешательстве. COVID часто обнаруживают параллели с другими заболеваниями.
Помимо этого, у пациента может быть панкреонекроз, у него может быть инсульт, может быть пациент после ДТП, после падения, с переломами и так далее.
Станислава Кременко вышла к нашей съемочной группе из ковидного блока.
Блок, он полностью занят пациентами. У нас свободных мест, как таковых, ну, достаточно мало.
Врач не берется делать прогнозы, как пандемия будет развиваться дальше, но, судя по динамике роста заболеваемости, предполагает, работы у них прибавится.
Будет, наверное, еще хуже. Будет большее количество пациентов с COVID-19. Будет у нас большее количество пациентов с хирургической патологией COVID-19. Но рано или поздно, когда уже большая часть населения переболеет, скорее всего, пойдет действительно эта пандемия на спад.
За время пандемии, по официальным данным, в Украине заболели почти 34 тысячи врачей и медработников. Владимир Унец, Сергей Сивко. Настоящее время. Украина.
Новым мэром Краматорска стал самовыдвиженец Александр Гончаренко. Он победил действующего мэра Андрея Панкова во втором туре выборов. В нашем недавнем эфире мы дискутировали с местными жителями Краматорска и политологами, почему результаты именно такие, что это значит для города. Вы можете найти этот эфир от 16 ноября в Ютьюбе. Украинская служба «Радио Свобода», он так и называется, «Радио Свобода». А сегодня мы можем расспросить самого новоизбранного мэра, что он думает о своей победе, как будет руководить Краматорском. С нами на прямой телефонной связи Александр Гончаренко. Здравствуйте.
Да, добрый день, уважаемые слушатели и студия. Благодарю за приглашение. Готов к открытому диалогу.
Очень рады вас тоже слышать. Надеемся, что вот такое общение с мэрами городов Донбасса станет такой традицией нашей своеобразной, потому что часто приходится обсуждать, так сказать, за спиной, за головой. Скажите, вот как вы считаете, что было ключевым в вашей программе, почему люди поддержали именно вас, а не мэра старого уже, да, по сути, Краматорска? Вот во многих городах и Украины, и Донецкой области, в частности, переизбрались мэры, вы же новый мэр. Почему за вас проголосовали, как думаете?
Спасибо за вопрос. Вы знаете, я уже благодарил своих избирателей, но повторюсь, я также благодарен всем краматорчанам, которые пришли на избирательные участки и отдали свой голос как за меня, так и за моего оппонента, так и за депутатов городского совета. Считаю, что наши избиратели – это люди, которые хотят перемен к лучшему, которые хотят сохранить и приумножить имеющиеся достижения Краматорска. И мой основной посыл был в избирательной кампании, если вы отслеживали, чтобы краматорская власть должна не только слушать жителей города, но она также должна их слышать. За время предвыборной кампании я провел порядка 450 встреч, это тысячи жителей Краматорска за 4 месяца моей работы. И у каждого есть свои идеи, есть свои проблемы, задачи, мечты и просьбы к власти. И основное, это за 5 лет нужно добиться доверие у жителей нашего города, это то, за что, я считаю, они проголосовали.
Александр, ну вот это такие общие слова, да, наверное, непонятные вам и жителям Краматорска, возможно, но для другой аудитории. Что вы будете делать в ближайшее время? Какие самые главные проблемы Краматорска?
Смотрите, ну, первоочередная цель – это как раз-таки создать ту рабочую атмосферу, начиная с завтрашней сессии, найти компромисс с депутатами, отойти от политических разногласий, которые были у всех во время выборов. И завтра на сессии пройдут первое назначение замов Краматорского головы. Это профессионалы, мастера своего дела, на мой взгляд, которых я подобрал. Это люди, которые внесут свои идеи в развитие города. И наша задача продолжить те проекты, которые были начаты ранее, и однозначно в некоторых местах довести их до ума, а где-то уже это завершающие стадии. И плюс, набирая рабочий темп, добиваться однозначно улучшений и дать городу более бурное развитие, чем то, которое было последние 5 лет. Это основная задача.
Александр, во время нашего эфира мы обсуждали очень низкую явку в Краматорске. Только 23% избирателей пришли на избирательные участки. То есть вас выбрали менее 19 тысяч избирателей из 160-тысячного населения города. Почему краматорчане были так пассивны, как думаете?
Ну, вы знаете, то, что люди говорили, конечно, коронавирус сыграл свою роль. Второй тур всегда традиционно он был хуже, чем первый. Ну и у многих уже, конечно, недоверие к действующей власти. Когда, знаете, многие люди говорят, что наш голос ничего не решит, смысл туда ходить. То есть в целом общее отторжение и недоверие к власти тоже сыграли свою роль.
Вас, что интересно, на этих выборах поддержала и местная ячейка партии «Оппозиционная платформа за жизнь». Как они будут влиять на вашу работу главой города? Как вообще их, ну вот, политическую программу к ней относитесь?
Вы знаете, меня поддержал целый ряд партий. Это и команда Максима Ефимова, наш Краматорск, и «Слуга народа», если вы тоже видели. Это партии, за которые проголосовали наши жители. Это депутаты, с которыми я буду работать, отбросив политические все флаги и амбиции. То есть я должен работать со всеми политсилами, их 6 прошло в горсовет, и работать на благо города. На благо города. Вот. Но отношения у нас рабочие. То есть, в принципе, завтра первая сессия, она уже должна показать конкретные шаги и насколько они готовы работать.
Вот
договоренность
как,
и понимание есть. Да.
Как вы относитесь, вот разделяете ли политические лозунги, по крайней мере, партии «Оппозиционная платформа за жизнь»? Ну вот, допустим, в соседнем городе, с Краматорском, Славянске, Павел Придворов обещал вернуть экономические связи с Российской Федерацией. Вот ваш комментарий по этому поводу, как вы разделяете, не разделяете эту ориентировку на Россию?
Вы знаете, вот я глубоко убежден, я в процессе избирательной кампании это неоднократно говорил, что мэр города, он занимается городом. И как бы, ну, комментировать лозунги соседних мэров соседних городов я точно не хочу. И считаю, что мэр, он должен быть вне большой политики. Он занимается городом, развитием и процветанием своего города.
А почему, как вы думаете, вас поддержала ОПЗЖ?
Ну, потому что им не чужды были мои идеи, я уверен. Это было понятно и высказано неоднократно на встречах с представителями разных политсил. Я встречался со всеми политическими силами, которые меня как поддержали официально, так и поддержали и неофициально, и подтвердили свою готовность работать на благо города. Потому что та программа и те критерии в работе, которые я ставлю перед собой, они действительно направлены на развитие города и не связаны с политическими лозунгами этих партий. То есть мэр, он точно должен быть вне большой политики и вне лозунгов этих политсил. Но при этом он должен с ними со всеми сотрудничать, потому что за них проголосовали жители города.
Вы уже понимаете расстановку сил в городском совете? С кем будете сотрудничать там? Какие у вас отношения вот с конкурентами, голосом, европейской солидарностью? Считаете ли вы их вообще конкурентами оппозиции?
Смотрите, расклад сил политических партий, то есть, таковой, что у них ни у кого нет абсолютного большинства. То есть из 42 депутатов, я могу сказать, что у ОПЗЖ 14, у команды Ефимова 12, у остальных партий по 4-5 голосов. То есть я буду и должен сотрудничать со всеми политическими партиями. А голосование они покажут, за что они будут голосовать. По крайней мере, на сегодня есть подтверждение, что за все хорошие проекты и за развитие города они будут голосовать.
Спасибо большое. Это был избранный мэр Краматорска Александр Гончаренко. Еще раз повторю, надеюсь, наше общение с мэрами городов Донбасса станет традицией. Не переключайтесь, радио «Донбасс Реалии» продолжается.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
На пути из Донецка в Луганск находятся 3 города – Зугре, Старес и Снежное. Все эти города находятся под контролем группировки ДНР. Но проезд между территорией, контролируемой ДНР и ЛНР, закрыли еще весной. Как живут люди на этой границе? Об этом узнали журналисты телепроекта «Донбасс Реалии».
Один из небольших городков на пути из Донецка в Луганск – Зугрес. На въезде в город уже перекрашенное в цвета группировки ДНР название и надпись «Основан в 1929 году».
Была первая Зуевка, потом построилась эта станция. От станции уже строился город Зугрес.
В основном местные работают на Зугрес-2, Зуевской ТЭС. Но в целом с работой в городе проблемы.
Уезжают, потом приезжают. Текут здесь кадров.
Работы в городе не хватает не всем, но на станции работает много людей. Я думаю, около 2000 точно.
Большая часть населения работает на Зугрес-2. Получается, на Зуевской ТЭС. Меньшая часть населения работает по Донецкам, по Харцистам, по области. Работы, может быть, и хватает, оплата труда низкая. Из-за этого не все имеют выдержку этого напряга.
В конце 2018 года на ТЭС нарисовали самый большой флаг, так называемый ДНР, площадью в 2000 квадратных метров.
Мы уверены, что наше знамя и в дальнейшем будет укреплять наш патриотизм и вести нас к новым трудовым победам.
Проблем с продуктами и медикаментами нет. Вот только не на все хватает денег.
Вроде бы вот я как что нужно было, только дорого сильно. Вот я в Зугрес, вот в Харциск, например, езжу. У мужа, вот мужа слепой он. И вот Азарго. Азарго я там брала вот 1050, сейчас тоже стало там 1175. А здесь 1350.
Оно все есть, но оно все очень дорогое, поэтому нехватка только денег у нас возникает.
13 августа 2014 в Зугресе под обстрел попали частные дома и городской пляж на берегу реки Крынки. Тогда погибли 19 человек.
Кроме того, было еще 4 зоны поражения. Стадион, школа, гаражи и территория щебеночного завода.
Сейчас в городе тихо. И местные говорят, даже если бы была возможность, то из родного города уезжать не хотят.
Город стал грязнее, потому что нехватка людей рабочих, которые могут поубирать улицы из-за маленькой зарплаты. А так, в принципе, прям кардинально не изменилось, как по мне. Многие предприятия только позакрывались, многие развлекательные места для развлечения закрылись. Я бы не уехала, я город свой люблю.
Об этом не задумывался, но скажу, если бы даже и задумывался, наверное, бы не уехал. Вот у меня здесь родители, я здесь вырос, я здесь родился.
Город Зугрес известный также своим водохранилищем, куда местные ездят на отдых и рыбалку. И совсем рядом находится одно из любимых мест дончан – ландшафтный парк Зуевка. Но мы уже свернули не туда. Возвращаемся на дорогу в Луганск. Следующий город – Торез. На улицах Тореза много магазинов и ларьков. Здесь продают все подряд – пуховики, рыбу и новогоднюю мишуру. Всю продукцию возят в основном из России.
У нас фирмы привозят нам с России. Нам приходят поставщики. Мы заказываем, нам привозят. Перебоя никакого нет. То, что заказали, то и привезли.
Разная Россия, потом Луганск, Донецк.
Россия. Российские теплицы, да, буквально.
Несмотря на ассортимент продуктов, проблема в том, что покупательская способность упала еще больше, жалуются продавцы.
Слабо упало вообще, в связи с этими болезнями все упало.
Закрытая граница с так называемой ЛНР людей сейчас здесь беспокоит мало. Некоторые даже рады. Как и закрытым КПВВ. Боевики так и не выпускают людей на подконтрольную Украине территорию, несмотря что на той стороне пункты пропуска открыты.
Я понимаю, что если открыть сейчас между ЛНР и ДНР дорогу, все пенсионеры рванут через станицу Луганскую на Хохлянду за пенсиями. Это вынужденная мера.
До войны в Торезе работало около 20 промышленных предприятий, которые и кормили город и его жителей. Сейчас проблемы, как и везде, в оккупации. Работы мало, зарплаты низкие.
Прогресс, Лутугина, Яблуневка. Так, конечно, желательно было бы, чтобы больше работы было. Такая ситуация, что держаться, потому что надеяться на лучшее.
Работы мало сейчас. Вообще тяжело с работой. Я не знаю, у меня муж работает на шахте, но зарплата маленькая. Поэтому с работой тяжело.
Шахты очень мало. 1-2 шахты и все. И так в основном предпринимательство.
За годы войны город изменился, говорят местные.
По промышленности в худшую. А люди стали немножко другие. Начали более ценить друзей. Более как-то сплоченнее стали. Кто был не от мира сего, так сказать, не нашей формации они ушли. Остались самые преданные.
Лучше навряд ли. Ну так все ровно.
Что у нас исчезло? Доброта людская исчезла за это все время. Люди стали жестче. А так, инфраструктура, конечно, страдает.
Но уезжать из родного места желания у многих оставшихся тут нет.
Но я в этом городе родилась, я в этом городе выросла, создала свою семью. Я этот город очень сильно люблю. Он очень уютный, он очень компактный.
И последняя точка на нашем пути – Снежное. Шахтерский городок среди терриконов сейчас на въезде в город рядом со Снежинкой до сих пор знак СССР. До начала войны в городе работали угольные шахты, завод химоборудования и машиностроительный, который делал детали для «Моторсич». Сейчас он тоже работает, только теперь продукцию отправляют в Россию. А местные шахты практически все замерли.
СМЗ – единственный завод у нас, который сейчас работает. Но там они, по-моему, то ли 4 дня в неделю работают. Ну, работают. Шахты, конечно, закрытые. Одно... Заря у нас, по-моему, одна работает.
Вот я на заводе работаю, авиатех, машиностроитель. А так, у фермеров, у колхозов.
Войну пережили, мы здесь все это видели на своих глазах. Вот. Мы патриоты, честно говорю, мы патриоты. Вот. И никуда даже мы не думали. Война была, и сейчас тяжело, очень тяжело. Зарплаты маленькие, это честно.
Снежное – один из ближайших к Луганской области городов. И закрытые с весны границы между так называемыми республиками здесь надоели многим.
Проблема, конечно, туда попасть. Это плохо. Вот у меня ребенок поступил в университет имени Шевченко. Но я хочу сказать, что мы туда не можем попасть.
Только через Дебальцево, как я слышала. Но там только у кого свой транспорт.
Ну, во всемирные новостные сводки Снежное так и попало после трагедии MH17. В июле 2014-го малазийский «Боинг» упал рядом с городом. Тогда погибли 298 человек. В день трагедии «Буг», из которого боевики сбили самолет, везли по оккупированной территории Донецкой области, как раз проезжая и ТРС, и ЗУГРЭС.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Гражданам, имеющим мобилизационное предписание или получившим повестку военного комиссариата, необходимо явиться на пункты сбора в указанные сроки, при себе иметь паспорт. Такие СМС получили мужчины в подконтрольном российским гибридным силам Донецке утром вчера, 23 ноября. После этого, по информации радио «Донбасс Реалии», к адресатам сообщений начали являться сотрудники так называемых военкоматов группировки ДНР, убеждая их прийти на сборы. Зачем Россия в разгар перемирия объявила мобилизацию в неподконтрольном Донецке? Для каких целей группировка ДНР может усилить свой первый армейский корпус местными запасниками? И удастся ли ей это сделать? И может ли Российская Федерация начать новую атаку на Донбассе? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. С нами Андрей Рымарук, волонтер благотворительного фонда «Вернись живым», ветеран войны на Донбассе. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
И Игорь Тышкевич, аналитик Украинского института будущего. Игорь, здравствуйте.
Вечер добрый.
К нашим слушателям обращаюсь. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Расскажите, как вы относитесь и трактуете вот такие вот мобилизационные мероприятия, проводимые на неподконтрольной части Донецкой области. А если вы житель Донецка, расскажите, что об этом говорят в самом городе. Как вы реагируете на вот эти вот повестки, которые являются мужскому населению боеспособного, так сказать, возраста? Еще раз напомню, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Ну вот первый вопрос обоим нашим гостям, такой общий, наверное. Ну, давайте, наверное, с Андрея Рамурука начнем. Андрей, почему сейчас в разгар перемирия вот... Пришли такие письма счастья мужчинам на неподконтрольной территории. Что говорят, ну, возможно, вот военные на линии соприкосновения перехватывают какие-то разговоры членов группировок ДНР. И ваше мнение, да, зачем эта доукомплектация, проверка мужского населения, так сказать? Может быть, какие-то курсы, сборы? С чем это связано?
закон о мобилизации и призыве на срочную службу в ДНР принят еще в марте 2015 года, и такие мероприятия проводятся ежегодно. Да? Если мы вспомним, самые масштабные, самые крупные мобилизационные сборы проводились в городе Шахтерске, где со всей временно оккупированной территории свезли мобилизированное мужское население в количестве 27 тысяч человек, если мне память не изменяет, это был город Шахтерск. Там провели двухдневные сборы, все в лучших традициях Советского Союза, всем выдали автоматы, выстрелили по 3 патрона и разбежались по домам. Вот. Ну, если так посмотреть, то 27 тысяч человек при наличии бронетехники и остальной военной транспортной техники и вооружения, это полноценных 7-8 бригад. Если говорить о тех событиях, которые сейчас происходят, то в пабликах эта тема уже обсуждается давным-давно, еще с середины лета, еще до режима тишины. Что в ЛНР, что в ДНР планировалось провести, первоначально провести призывно-срочную службу, а уже потом провести очередные мобилизационные сборы. Ну, финансирование на это все необходимо, и, соответственно, оно все время оттягивалось. Если мы говорим о тех событиях, которые сейчас происходят в Донецке, да, данные у военкоматов уже давным-давно есть. Они, начиная база данных формировалась еще в 2015, 2016, 2017 году, когда сотрудники милиции и военкоматов ходили по предприятиям, раздавали анкеты. Вот. А сейчас им просто-напросто нужно пополнить кадровый резерв, так как с России перестало приезжать пополнение ввиду проведения ротации в Сирии, переброса части спецподразделений в Беларусь, плюс тут появился Нагорный Карабах. И туда они уже начали тратить свои ресурсы. Соответственно, пополнять личный состав боевых подразделений кем-то надо. И это как раз сейчас будет проводиться за счет местного населения. А пополнять его однозначно надо, потому что только по моим данным в августе месяце противник, если мы берем только Донецкую область, потерял приблизительно 19 человек, в сентябре 32 человека.
Потерял в плане, вы имеете в виду боевые потери или уехали люди?
Боевые потери бесповоротные. В октябре, к сожалению, этих потерь было в два раза меньше, но все равно приятно. Да? Смотрим на ноябрь. И даже если сейчас пообщаться с местным населением того же Мариуполя, окрестности Мариуполя, да, там микрорайон Солнечный, пообщаться там с жителями Новотроицкого, Авдеевки, они регулярно слышат обстрелы, которых, к большому сожалению, почему-то наша власть не показывает. Но война не настолько активна, но она идет, и мы видим это по потерям противника.
То есть, Андрей, чтобы понимать, сейчас пришли вот эти вот повестки, пришли эти СМСки, оповещения, потом являются мужчины в неподконтрольном Донецке, в так называемые военкоматы, либо к ним приходят сотрудники этих военных комиссариатов и убеждают мужчин стать вот контрактниками, так сказать, подписать договор с первым армейским корпусом и заполнить вот эти вот вакансии, которые освободились в результате либо боевых потерь, либо того, что уехали российские военнослужащие служить где-то еще.
Именно так, и с учетом того, что вернемся к тому же 2017 году, когда проводили самые масштабные мобилизационные сборы на оккупированной территории, им тогда удалось зарекрутить приблизительно 7-10% от всех людей. То есть они, ну, более 2000 человек подписали контракт, потому что это относительно стабильная заработная плата, хоть и невысокая, но стабильная. Да, если посидеть, помониторить оккупационные паблики, да, мы видим, что помониторить страницы официальных подразделений, корпусов, полков, батальонов, они постоянно пишут о том, что у нас зарплата поднимается, приглашаем к вам к себе на службу и тому подобное.
Как думаете,
им явно не хватает людей.
Какой некомплект, как думаете? Вот насколько велика эта проблема, ну вот кадрового голода?
Из 100% комплектации, я думаю, что у них на данный момент чуть больше 40%.
Вот по нашей информации добавим также, что, ну вот источники радио «Донбасс Реалии», к которым пришли вот эти вот сотрудники так называемых военкоматов, ни в коем случае не собираются являться на сборы. И вот цитата: «Все разбегутся, если не объявят настоящую мобилизацию». Ну вот это вот в наших источниках мужского населения. Вопрос Игорю Тышкевичу. Игорь, может, вы видите еще какие-то дополнительные цели, которые преследует группировка ДНР, объявив вот эту вот мобилизацию? Может быть, перепись мужчин боеспособного возраста? Ну вот если будет обострение на линии соприкосновения, почему бы не призывать всех, не приглашать подписать договора, да? А просто мобилизовать народное ополчение. Может быть, еще и такая цель?
Но если планировалось такое серьезное обострение, то нашли бы более веский повод, чтобы не просто собрать в одном месте мужское население, чтобы их чем-то занять. Потому что одно дело – это дежурные сборы, другое дело, например, устроить более-менее серьезное учение, которое могут перерасти в плавного что-то большее. Чем отличается попытка проверки, скажем так, моб-способности, моб-резерва в этом году? Это несколькими факторами. Про один коллега уже сказал, это в том числе отсутствие притока так называемых российских, ну, условно говоря, добровольцев, ну, будем считать, наемников. Он есть, но он намного меньше. И второе – это сам фактор ковида, потому что на данный момент существует этот фактор, как помноженный на, помните, мы с вами обсуждали в свое время паспортизацию граждан Украины, помноженный на выдачу энного количества паспортов тем людям, которые выехали на заработки, в том числе из так называемых ЛНР, ДНР, то есть он поставил оккупационные власти, либо коллаборантов, как угодно можно назвать, перед достаточно интересным вопросом. А сколько мужчин призывного возраста осталось? Потому что как раз-таки в условиях закрытых границ, то есть те, кто работал там и соответственно, когда границы закрылись, они с большей вероятностью продолжат легализацию уже как граждане Российской Федерации, то есть, соответственно, возвращаться не будут, и смысла на них рассчитывать как на моб-ресурс нету. С другой стороны, часть тех, кто потерял работу в связи с началом вот такого легенького кризиса, вернулась на оккупированную территорию, соответственно, их можно снова-таки сделать срез и посмотреть, на какое количество можно рассчитывать. Поэтому, объявляя такие масштабные проверки, либо просто перепись мобилизационного ресурса, власти так называемых ДНР, они среди прочего хотят просто узнать, сколько примерно у них моб-ресурсы. Потому что это для них реально важно.
А зачем? Это на случай вот такого обострения на линии соприкосновения? И вот с вашей точки зрения, почему Денис Пушилин не вводит призов в армию? Ну вот кто сможет там сопротивляться? Ну вот если такой некомплект ужасающий, ну обязать все мужское население служить в этом первом армейском корпусе ДНР?
Вопрос, а кто Пушилин даст на это деньги? То есть не стоит рассматривать Пушилина либо кого-то там из местных, ну, называющих себя властью, как самостоятельных фигур. То есть каждое решение, оно имеет свою цену. То есть кто-то должен заплатить за обмундирование, за боекомплект, за питание, в конце концов, ну даже за транспорт. Соответственно, по состоянию на сегодня, то есть в интересах Российской Федерации, с одной стороны, ожидать ослабления политической позиции Украины там, и изменения внешнеполитического баланса, для того, чтобы втюхать, прошу прощения за грубость, эту территорию на своих условиях Украине. И, соответственно, это не предполагает широкомасштабной эскалации. То есть это не отменяет обострение на отдельных участках фронта, но эти обострения Россия может сделать, просто привезя энное количество своих наемников. Это дешевле, чем содержать год или полтора срочника, боеспособность которого вызывает большие сомнения. Поэтому формально, да, власти, так называемые ДНР, всегда это могут сделать, но реально им на это просто пока никто не дает деньги, потому что смысла в этом Россия не видит.
Вопрос Андрею Рымруку. Андрей, а смысла нет сейчас или и в будущем? Вот план захвата хотя бы всех Донецкой и Луганской областей, с вашей точки зрения, вот со стороны Российской Федерации, жив, возможно, еще масштабные боевые действия?
Ну, конечно, на этот ответ может ответить только несколько жителей в Москве. Но смотрите, если мы уже говорим о проверке мобилизационного резерва, о состоянии боеготовности, да, давайте вспомним, мы с вами обсуждали
в середине лета, когда начался режим тишины, что на оккупированной территории началась тотальная проверка боеспособности воинских подразделений. Да? Проводились боевые слаживания между смежными подразделениями, отдельных подразделений, батальонов, полков, бригад и прочее, прочее. То есть это была полноценная боевая подготовка с проверкой сил и возможностей наличия средств оборонительных и наступательных. Да? И если привязывать мобилизационный резерв и проверка моб-резерва – это последняя составляющая в этой всей цепочке действия. Да? После проверки тыла, проверки передовой части, проверки там, боеприпасов, просчета, медикаментов и прочее, 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 мобилизационный резерв – это финиш. Да? Мы видим, что наши коллеги с организации «Информнапалм» с регулярной активностью публикуют отчеты о присутствии новых видов вооружения на Востоке. Они по-любому будут тестироваться и тестироваться на вооруженных силах Украины. Они по-любому будут тестироваться в бою. Вопрос, когда, пока что неизвестно. Мы в режиме ожидания и готовы встретить их хлебом с солью.
0800 300 403, напомню, номер прямого эфира, с нами аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич и волонтер благотворительного фонда «Вернись живым» Андрей Ромарук. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Дело в том, что у меня знакомый из Донецка сказал, что мобилизация идет не люди не хотят идти в эти так называемые донецкие военкоматы не потому, что там мобилизация, там хорошие деньги, нет, а из-за того, что через год, через два, если Россия будет сливать на Донбасс, то вот эти люди, которые прошли военкоматы, они будут подвергаться в будущем украинскому преследованию. Ну, вот так вот люди думают. Поэтому они не хотят туда идти.
Спасибо. Ну, да, одна из мотиваций достаточно, возможно, и логичная. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер. Валерий Краматурск. Скажу свою реплику. Нужно смотреть на последний военный конфликт Армении и Азербайджана, я думаю. Там показало главное, что военное современное оснащение азербайджанской армии остановит все, что угодно. Так же самое и Украине. Не надо на это обращать внимание. Нужно продолжать оснащать современными ракетными комплексами, подразделениями снайперскими и беспилотниками, ударными и беспилотниками. Это и остановит и наплыв ополчения. Людская масса сейчас не играет значения в современной войне.
Спасибо. Да, как раз планируем сделать эфир про то, как Азербайджану удалось, по сути, победить в этой войне. Вот такие асимметричные боевые действия. Еще слушатели есть. Здравствуйте, откуда вы?
Я жду.
Алло, добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Алло.
Алло, здравствуйте, слышите нас?
Да, я слышу, но там же говорят. Да,
нет, мы вас слушаем. Выключите, пожалуйста, приемник, представьтесь и говорите.
А, я понял. Я уже в сети?
Да, вы уже в эфире.
Я понял. Значит так, из первых уст сообщаю. Я на границе живу, Александр. Там как раз Меловое, тут Черткова рядом. Поскольку с квартиры выходить не могу по состоянию здоровья, слушаю и то, ну вы поняли, да, и четыре у меня там этих самых и русских станций, и четыре украинских, все чую. Так вот почему именно, вы спрашивали там в начале, да, вот вроде как бы там объявляют они это самое. Я вам сейчас скажу, что говорят россияне. Говорят так, что Зеленский закупил 47 беспилотников у Турции, притом ударных беспилотников, притом таких, я вам сейчас скажу, Россия действительно отстала с этими делами, они сейчас там очень-очень-очень, ну так это самое, как же это мы, ну в общем, не успели, действительно, ракеты такие сделали, а вот ударные беспилотники вонючие не сделали. И просят, допустим, еще дополнительно 300, как их вот эти, что танки, джавелины, да, вот, джавелины. Значит, он просит еще, нам мало джавелинов, потому что у России много танков, нам надо джавелинов. В общем, и именно из-за этого вроде бы, от из-за того, что закуплены беспилотники, заказаны джавелины, ну, естественно, они объявляют теперь демобилизацию там свою, или как она называется?
Мобилизацию, скорее, да, мобилизацию.
Мобилизация, вы правы. Это я вот серьезно, это было сегодня во всех, практически во всех, вот и Вести ФМ, и Маяк там, и вот это везде по вот этим всем станциям.
Да, ну как это поможет, вот вопрос, да, группировке ДНР, где проводится эта мобилизация, бороться с новейшими видами вооружения, вот человеческой силы, которая, ну, наверное, не оснащена так хорошо. Еще слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Я из неподконтрольной территории. Значит, как у нас тут объясняют, значит, они нам, почему это все происходит? Очень испугались, когда вот в Карабахе действия, что Азербайджан вроде бы как стал быстро и, в общем-то, ну, победоносно наступать на Карабах, на Армению и отбил свои территории. Это первое. Второе. Все время рассказывают, что Украина собирает войска и что действительно новое вооружение, и очень его много. И все время на границе наших так называемых ДНР и ЛНР. Вот. В общем-то, боятся. Но я не знаю, какой толк. Вот смотрите, люди, например, если не объявят мобилизацию, да просто молодые люди разбегутся отсюда. Кто в России, кто через Россию, в Украину, куда. Даже бывшие, вот я насколько знаю, бывшие их военнослужащие, которые еще в первые годы, в 14-15 воевали, вот они многие говорят, что сейчас не видят смысла ни в такой войне, потому что сами они объясняют, минские договоренности, мы часть, значит, Украины, это ОРДЛО, да, особые районы Донецкой и Луганской области, а за что воевать и так далее. Поэтому, ну, я не знаю, не поможет ничего, что, а как они перепишут всех мужчин? Это же не всем по-детски рассылают. Прописано-то тут много, миллионы, а сколько осталось людей? Это вопрос.
Спасибо большое, да, ну вот армяне воевали за землю, а будут ли вот так воевать за деньги, что предлагает группировка ДНР, и причем, ну, относительно маленькие деньги. Вопрос Игорю Тышкевичу. Игорь, а вот Украина постоянно протестует против призыва украинцев в российскую, на российскую срочную службу в аннексированном Крыму. А почему мы сейчас не видим заявлений вот от украинской власти, от Минобороны, протестующие против таких мобилизационных предприятий непонятной группировкой украинской граждан? Стоило ли бы поднять этот вопрос, ну, хотя бы в Минске или перед странами Нормандской четверки? Вот сейчас смотрим, было заседание в Минске, обсуждали открытие КПВВ, план действий, ни слова об этих мобилизационных мероприятиях, проводимых незаконно в Донецке.
Если мы говорим именно о международной политике, давайте так. Что такое Российская Федерация? Это субъект международной политики, это признанное государство, которая на чужой территории для своих вооруженных сил, которые являются легальным, ну, скажем, легальной структурой, проводит набор граждан чужого государства. Что есть незаконно с точки зрения украинских законов, с точки зрения российских, если считать, что, что Крым – это Украина. То есть даже для тех россиян, которые признают, что Крым – это Украина, это незаконно. Соответственно, Украина на международной арене может и должна поднимать этот вопрос. Хорошо. Есть террористические организации, которые пытаются провести мобилизацию местного населения на оккупированные территории. Но должны ли мы поднимать это на международных площадках? А вопрос, мы признаем ЛНР и ДНР, так называемые, субъектами международных отношений?
Нет, мы говорим, если что это Россия. Украина говорит, что это Россия.
Вот, прекрасно. Вот в таком случае максимум, что мы можем сказать, это мы можем заявить, что подконтрольной России формирование пытаются что-то делать с местным населением. Потому что если мобилизация, то это призыв в действующую армию Российской Федерации. Если хотя бы один факт такой подтверждается, да, это возможность предъявления претензий на международной арене, тем более по Донбассу. Это еще более резко. Но если это так называемая мобилизация в так называемые армейские корпуса, то... Ну, необходимо, снова-таки мы начинаем все с самого начала, необходимо однозначно добиться признания того, что Донбасс оккупирован Россией, чего на международной арене, увы, к большому сожалению, пока что нет.
Да, странная ситуация, заставляют, ну, могут заставить даже мужчин, сейчас пока предлагают только вот присоединиться к этому армейскому корпусу, могут заставить воевать, и непонятно за чьи интересы, Украины даже нет рычагов для того, чтобы, ну, протестовать против этого, оповещать об этом международную общественность. Еще слушателя послушаем, здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер, город Днепр, Александр. Я вот с самого начала я согласен с теми версиями, которые сегодня звучали от ваших гостей, о том, что отчасти, безусловно, что отток части вот, наемников российских, потому что Карабах, потому что мы знаем, есть ну, Белоруссия. По сути, там везде, где Россия, там война. И там, где война, там Россия везде. Это понятно. Туда отток. Ну, и плюс с другими моментами, которые я дозвонил, еще прозвучали. Ну, я бы хотел еще на чем... Вот понятно же, что мы сегодня обсуждаем эту тему в том плане, чтобы как-то обезопасить от себя, в первую очередь, от какого-то возможного вторжения. Я думаю, что его не будет, хочу сказать. Я бы прежде всего обратил бы внимание на то, что нам надо остерегаться, чтобы Зеленский нас не сдал. Я не верю, Зеленский и патриот – это два несовместимых каких-то. Вот я наблюдаю, я интересуюсь, наблюдаю за политикой. Вот у меня, я вот выскажу просто, пусть оно будет субъективное мнение. Вот кто-то говорил там, что он там джавелины, еще там какую-то технику там закупил. Ну, в моих глазах Зеленский сегодня просто и подбирает и какую-то позу, чтобы как угодно только сдаться Путину, только позу. А тот не идет на это. Поэтому вот в этом я вижу большую опасность, потому что нынешний, если так сказать, президент Украины, он сегодня патриоты сидят в тюрьмах, преследуются наши...
Спасибо, мы поняли, да, мы поняли ваш месседж, что не туда нужно смотреть, да, не бояться по ту сторону линии соприкосновения, а на подконтрольной территории политические процессы вас настораживают. Вопрос Андрею Ромаруку. Андрей, а в каком состоянии войска по ту сторону линии соприкосновения? Вот есть ли какие-то признаки расслабленности, расхлябанности, возможно, дезориентированности, демотивации? Ну вот Украина остужает своих бойцов на линии соприкосновения, контролирует, чтобы не стреляли и даже часто не стреляли в ответ, демонстрирует волю к миру. Какие настроения по ту сторону линии соприкосновения у группировки ДНР, по крайней мере?
Ну, я забегу чуть-чуть назад. Хочу сказать, что Украина взяла на себя обязательство не применять джавелины и байрактары в войне, которая сейчас идет на востоке Украины. Она имеет право применять это только если будет вторая волна наступления. То есть только для обороны. Это во-первых. Могут мобилизацию отменять, расслабляйтесь. Если говорить о настроениях военнослужащих, то оно, как и было в прошлом году, в позапрошлом, так и в этом становится все еще хуже, потому что идет задержка заработной платы в очень многих подразделениях. Очень многие военнослужащие не понимают, за что они воюют. И это все друг на друга накладывается. И сейчас мы видим тотальный всплеск распространения алкоголизма и наркомании в вооруженных силах непризнанной республики, да, в том числе, где кадровыми офицерами являются граждане России, прибывшие из кадровых воинских частей. Они стараются с этим справиться, но, к большому сожалению, у них это плохо получается, даже если взять там последние данные, там, буквально на прошлой неделе общался с ребятами, да, там в районе Авдеевки, в районе той же Маринки на позициях боевики ходят, там друг друга стреляют, кто-то кому-то деньги не отдал, кто-то кому-то водку обещал и тому подобное. Таких фактов довольно-таки очень много, и что мы видим по числу боевых и небоевых потерь среди врагов.
Ваш прогноз, нынешние мобилизационные мероприятия помогут пополнить вот ряды вооруженных группировок незаконных? Или вот уже ну, ресурс исчерпан, да, тех, кто желает воевать за 15 тысяч рублей за ДНР?
Я думаю, что у них этого не получится, потому что сознательное мужское население будет делать все, чтобы этого не случилось, да, придумывать себе болезни, находить эти болезни, искать пути, чтобы сбежать либо в Россию, либо на территорию Украины. Они с большим нетерпением ждут открытия КПВВ. И мы это видели, когда вот-вот должно было бы открыться КПВВ там, в станице Луганской, еще там на других направлениях. И вот эти вот километровые очереди, если посмотреть на фотографии, там 50% мужчин.
Последний вопрос Игорю Тышкевичу. Игорь, а вот военный эксперт Михаил Жирахов высказал свое мнение, что переживает лидер группировки ДНР Денис Пушилин, что его, ну вот цитата, сольют, как Нагорный Карабах. Вот Россия и Украина договорятся над головой политической элиты, так сказать, группировки ДНР, и для этого вот ищет себе мобилизацию, повышает ставки уже в глазах Российской Федерации. Как вам такая версия?
Ну, это одна из таких версий, то есть само собой, что в каждом конфликте вот такие прокси-силы, якобы местные царьки, либо так называемая элита коллаборантской власти, она никогда не является субъектом, она всегда используется как какой-то расходный материал. И само собой, что Пушилин боится в том числе выхода на любой вариант урегулирования, абсолютно любой. Вопрос в данном случае вот прозвучало несколько тезисов, которые можно дополнить, на мой взгляд, одним важным тезисом. То есть мы сейчас обсуждаем, насколько это усиливает либо уменьшает, в том числе, мобилизационный потенциал противника и как люди относятся. Вопрос в другом, почему Украина не работает на настроениях. То есть даже во время пандемии COVID, хорошо, там объявляют мобилизацию, проверку мобрезерва. Что мешает Украине обратиться с обычным посылом к своим гражданам, что граждане мужского пола, если вас тянут в армию, мы открываем КПВВ, приезжайте к нам, после проверки СБУ мы дадим вам работу.
Ну не открывают же пока КПВВ, да, Игорь?
Просто как раз-таки информационных операций и влияния. Я понимаю, что среди этих людей будет достаточное количество тех, кто придет, как говорится, с военным билетом и заданием партии. Но это уже работа СБУ. Вопрос в другом, что если данное явление начнется более-менее массово, судя по настроениям, оно в определенный момент начинается, то в таком случае мы влияем и на мобилизационный ресурс противника, раз, и на настроение, два. Потому что если папа поехал в Украину спрятаться от власти в Донецке, то мама, дочка там или сыночек, они будут, соответственно, расставлять акценты, в том числе у себя в головах.
Да, резонный вопрос. Спасибо большое за участие в нашей программе. Это были Игорь Тышкевич, аналитик Украинского института будущего и волонтер благотворительного фонда «Вернись живым», ветеран войны на Донбассе Андрей Рымарук. Не переключайтесь, радио «Донбасс Реалии» продолжается сейчас в нашем эфире. Выпуск новостей от Егора Устинова.
Украинский военный ранен в районе Авдеевки в результате выстрела снайпера российских гибридных сил. Об этом сообщает 72-я отдельная механизированная бригада. Военного эвакуировали в больницу в тяжелом состоянии. Группировка ДНР, в свою очередь, обвиняют ВСУ в трех обстрелах за прошедшие сутки. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Напомню, режим полного прекращения огня на Донбассе действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество значительно уменьшилось. Украина и представители группировки ЛНР снова не смогли договориться о начале работы пунктов пропуска «Счастье» и «Золотое» в Луганской области. Участники переговоров обвиняют в этом друг друга. Об этом сообщает украинская делегация в трехсторонней контактной группе. Напомню, что Украина 10 ноября открыла два новых КПВВ на линии соприкосновения, но российские гибридные силы заблокировали пропуск со своей стороны. Россия и группировка ЛНР объясняют блокирование тем, что с украинской стороной якобы не были согласованы детали передвижения людей в серой зоне и движения автобусов. Россия поддержала план действий по урегулированию ситуации на Донбассе, предложенный представителями незаконных вооруженных формирований. Об этом также сообщает делегация Украины на переговорах по Донбассу. Украинская делегация попросила российскую сторону подтвердить это заявление в письменном виде к завтрашнему заседанию ТКГ на общем уровне. Группировка ДНР на своих ресурсах пишет, что работа подгруппы по безопасности ТКГ была заблокирована представителями украинской стороны, которые якобы не предоставили позиции по усилению и контролю режима прекращения огня. Почти 70% переселенцев нуждаются в жилье. Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, около 27% переселенцев, арендующих жилье, говорят о рисках выселения из-за невозможности оплачивать аренду. При этом приблизительно 1% переселенцев получил жилье при государственной поддержке. Денисова отмечает, что на государственном уровне до сих пор нет официальных данных о потребностях переселенцев в жилье. Отсутствует информация и о количестве тех, кому жилье предоставили при поддержке органов местного самоуправления. Напомню, по данным офиса омбудсмена, 1,5 миллиона граждан Украины были вынуждены переселиться в другие регионы страны из-за российской агрессии против Украины. По прогнозам синоптиков, завтра, 25 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ночью с мокрым снегом. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 0 до 2, днем от 3 до 5 градусов тепла.
Друзья, вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии с вами были Денис Тимошенко и Егор Усинов. Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Напомню, больше вы можете найти в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиособода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Там же вы можете связаться с нашей командой, предложить свою тему для разговора в студии или сюжета, который сделают наши корреспонденты. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».